Мир вам, дорогие слушатели! Поговорим сегодня о послушании, на примере Авраама, которого Святое Писание называет отцом веры. Итак, «за то, что ты послушался гласа моего». Основной текст Бытие 22, стих 18. Коротко взглянем на жизнь Авраама, сделаем противопоставление между Измаилом и Исааком. Об обетованиях Бога Аврааму читаем в Бытие 12, стихи с 1 по 4. «И сказал Господь Аврааму, пойди из земли твоей от родства твоего и из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе, и я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные. И пошел Авраам, как сказал ему Господь, и с ним пошел Лот. Авраам был 75 лет, когда вышел из Харана. В 75 лет получил Авраам эти обетования от Бога, поэтому для их исполнения оставалось уже не так много времени. 10 лет спустя Саре стало тяжело ожидание этого исполнения обетования. В обещанном Богом наследстве ничего не происходило, поэтому в существовании обетования Сара видит необходимость помочь Господу в плоти. Итак, в 86-летнем возрасте наступил тот момент, когда служанка Сары, Агарь, родила Измаила, Бытие 16:16, первого сына Авраама, но не сына обетования, но это был сын Авраама, который ради Авраама унаследовал обетование, потому что в Аврааме благословлены все народы мира. Так гласит обетование Господа Аврааму. Поэтому Измаил не мог оставаться без благословения. Перед этим событием и после Бог все время обещает Аврааму: «Тебе и твоему семени». Бытие 17, стих 6. «И весьма-весьма расположу тебя, и произведу от тебя народы, и цари произойдут от тебя». При этом Авраам никогда не возражал Господу. Между делом ему исполнилось к этому времени 99 лет, Бытие 18:11. И теперь Господь дает конкретное обетование. В стихе 10 этой главы говорится: «И он сказал, непременно через год я опять буду у тебя в это же время, и будет сын у Сары, жены твоей». А Сара слушала у входа в шатер сзади его. Через один год родился сын обетования. Хотя нелегко этому поверить, но Авраам не сомневался и не колебался, не верен, как мы читаем в Римлянах 4, стих 20. Не поколебался в обетовании Божьем, не верен, но прибыл тверд в вере, воздав славу Богу. В Бытие 21 наступил, наконец, этот долгожданный момент. В дом Авраама пришла превеликая радость. Через 25 лет после получения обетования Сара родила сына обетования. В соответствии с Божьим планом только теперь пришло время для сына обетования. Это нелегко было понять, но тем более была радость, когда обетование исполнилось. Теперь для Авраама и Сары кончилось время ожидания, ибо Господь исполнил обещанное. Теперь не было больше проблемы в том, чтобы Господь произвел от Авраама великий народ. Но то, что в доме Авраама еще должно произойти, было в это время неизвестно. Именно эти события, которые должны произойти в доме Авраама, мы теперь рассмотрим и сравним для нашей пользы. В главе 21 «Изгнание одного сына» и в главе 22 «Приношение в жертву другого сына». Запомним себе эти две главы. Первое сравнение. Бытие 21:10. «И сказала Аврааму, выгони эту рабыню и сына ее, ибо не наследует сын рабыни сей сыном моим Исааком». Сара могла это таким образом Аврааму сказать. но для Авраама как Исаак, так и Измаил были сыновьями. Но кроме этого задание исходит от его разгневанной жены Сары. Но дальше мы читаем в Бытие 22, стих 2. Бог сказал: «Возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и пойди в землю Мория, и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой я скажу тебе». Это задание исходит не от разгневанного человека, но из уст Господа. Второе сравнение. Бытие 21.11. «И показалось это Аврааму весьма неприятным ради сына его». Авраам был против этого решения. В соответствии с собственной точки зрения Авраам вступился бы в этой ситуации за своего сына Измаила. Это дело было в его глазах неприятным, так неприятно, что ни с одним из своих сыновей не поступил бы так. Его отцовское сердце было на стороне обоих своих сыновей. Он так относился к ним обоим, что ничего неприятного не причинил бы им. Поэтому это неприятное причинило его отцовскому сердцу боль. Противопоставим это событие упомянутому выше, Бытие 22.2. «Возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака». Хотя это было намного труднее, но в этом случае Авраам больше не противился. «Единственного» сказано, ибо другого уже не было. Оставался только Исаак, которого по известной и доброй причине он любил. По отношению к призыву Господа Авраам не проявляет никакого противоположного мнения или высказывания. Да не скажи никто из слушающих, что Авраам так или иначе не мог по-другому поступить, что, дескать, он обязан был так поступить. Авраам мог, конечно, иначе поступить, но он не хотел ничего другого, как послушание Господу. Третье сравнение. Бытие 21.12. Бог сказал Аврааму: «Не огорчайся, во всем, что скажет тебе Сара, слушайся голоса ее, ибо в Исааке наречется тебе семя». Господь говорит: «Оставь свое чувство справедливости и рассматривай эту ситуацию не неприятной». Авраам же желал ничего неприятного, был против неприятного, желал только доброго. А Господь говорит: «Оставь это». Как часто мы реагируем и действуем, исходя из чувства справедливости? Поэтому я могу тебе, дорогой слушатель, сказать, если бы ты спрашивал Господа, то Он часто мог тебе сказать: «Оставь это». Второй пункт. Вместо того, чтобы настоять и осуществить свое чувство справедливости, он должен был слушаться гласа Сары, которая, по его мнению, сообщила это неприятное. Пути Господа заключались в том, чтобы отложить свои чувства справедливости и слушаться словам своей жены, которые от Господа исходили. А что это означало в те времена для мужа, и тем более на Ближнем Востоке, нам трудно сейчас понять. На основании личного высказывания детей Божьих они очень часто проявляют готовность к послушанию и к служению по отношению Господа Иисуса, а при необходимости принести в жертву и личную жизнь даже. Но подчиниться тем, которых Господь в буднях нашей жизни ставит для порядка своего слова на нашем пути, в собрании, в семье, в школе или на работе, нам не удается. Прежде чем Авраам должен был доказать свое послушание Господу, он учится сначала против собственного мнения исполнять слова своей жены. Третий пункт. Ясное определение Господа. В Исааке исполнится обетование семени Авраама. Это был ясный путеуказатель, но одновременно и утешением, что обетование будет исполнено все-таки. Это значит, если ты даже Измаила больше не имеешь, то исполнение обетования не находится в опасности. глава 22, первый пункт. У Господа нет больше необходимости обучать Авраама в отношении чувства справедливости, хотя исполнение обетования находилось единственно в Исааке, как уяснил себе Авраам. Но когда Господь теперь и его последнего желает получить из рук Авраама, то он совершенно молчит. Как он молча воспринял это намного большее испытание? Как? Авраам имел к нему уже свое мнение, о котором читаем в Евреях 11:19. «Ибо он думал, что Бог силен и из мертвых воскресить, почему и получил его предзнаменование». Второе. После того, как он научился подчиняться словам жены, Господь с большой радостью принял послушание Авраама. Слово Божье подтверждает нам об этом в Бытие 22:18б. «За то, что ты послушался гласа моего». Третий пункт. Когда Авраам должен был изгнать Измаила, то была видна еще ясная перспектива, что Господь сохранит его семя, Исаака. Но при призыве Господа пожертвовать Исаака не оставалось больше носителя или хотя бы замещения для будущего носителя обетования. Согласно Бытия 22:2, Исаак, которого Авраам должен был принести в жертву, был единственным. Четвертое сравнение. Бытие 21:13. «И от сына рабыни я произведу народ, потому что он семя твое». Авраам должен был понять, что обетования исполнялись не только в том, что он совершенно образцово воспитывал сыновей, чтобы с ними ничего не случилось, и чтобы они в его доме получили благословение. Авраам должен был научиться, что обетования на его семени исполнятся, если он будет готов отдать обоих сыновей, одного изгнать из своего дома, а другого собственными руками заколоть на жертвеннике всесожжения. И Авраам был в обоих случаях готов в точности действовать согласно Слову Божьему. Но таким образом Авраам добровольно отдавал все, что он получил для исполнения обетования, все, что от Бога получил. Авраам отдал обоих, как Господь сказал. Ему же оставалось лишь слово обетования. Но лишь таким образом могли исполниться обетования на обоих сыновьях, как в главе 21, так и в главе 22. И они исполнились точности и до наших дней, сегодня. Пятое сравнение. Бытие 21:14. Авраам встал рано утром. И в Бытие 22:3 по отношению к Исааку. Авраам встал рано утром. Авраам не проявляет ни малейшего промедления в вопросе послушания Господу. Он не берет себе времени на обдумывание и не допускает в сердце места для сомнения или для собственных размышлений. В главе 21 перед этим стихом, хотя кое-что еще написано, но в главе 22 при более высоком и серьезном требовании Господа дополнительно ничего о необходимом поучении Господа не написано. Шестое сравнение. Бытие 21:14. Авраам дал Агаре отрока и отпустил ее. Сына отдает его матери, которая теперь отвечает за его дальнейший жизненный путь. В этом случае это мать, которая должна сопровождать мальчика на очень роковом пути. Она должна наблюдать, как мальчик выживет или, быть может, и помрет. Как одинокая женщина, она находилась среди опасности пустыни с беззащитным мальчиком. Это было мучительное и настоящее изгнание, которое Авраам должен был совершить. Мать с сыном получили еще небольшой запас продовольствия, а затем они должны были каким-нибудь образом пережить или умереть. В полном смысле слова они были изгнаны в пустыню. Бытие 22:6. «И взял Авраам дрова для всесожжения и возложил на Исаака, сына своего, взял в руки огонь и нож, и пошли оба вместе. Это была совершенно другая ситуация. Этого сына Авраам не мог никому другому передать. Он должен был сам действовать. Что из этого выйдет, он знал уже в начале. В обратный путь он должен идти один. С сознанием такого исхода Авраам должен был на длинном пути до земли Мории сопровождать своего единственного сына. С такой мыслью. На этом пути сын нес не дорожный провиант, но дрова для собственного пожертвования, а отец нес тяжелое орудие для совершения жертвы заклания. Все совершенно иначе, значительно трудней, и все это с сознанием. Если послушание будет исполнено, тогда обоих сыновей, которых они так долго ждали, не будет. Оба были для Сары и Авраама когда-то великой надеждой. Все это станет просто историей теперь, а без сыновей обетования их дом будет снова пустым. Это будет жизнь, какую они достаточно долго знали и ни в коем случае не желали снова. Но что тогда будет из Божьих обетований? Седьмое сравнение. Бытие 21:16. «И пошла, села вдали, в расстоянии на один выстрел из лука, ибо она сказала, не хочу видеть смерти отрока. И она села против, и подняла вопль, и плакала». Дитя Агарии являлось детем смерти. Обстоятельства и условия пустыни создали эту ситуацию. Даже мать, как единственная защита и помощь, удалилась от мальчика, чтобы не видеть смерти своего дитя. Авраам был в это время далеко удален от своего сына Измаила. Чувства, возбуждавшие его сердце в отношении изгнанного сына, не имели теперь никакого значения и силы, ибо он был далеко от него удален и ничего не видел. Даже если он очень желал, чтобы Измаил остался жив, но он не мог и не должен был ничего для его жизни сделать. Бытие 22:9-10. «И пришли на место, о котором сказал ему Бог, и устроил там Авраам жертвенник, разложил дрова и, связав сына своего Исаака, положил его на жертвенник поверх дров и простер Авраам руку свою и взял нож, чтобы заколоть сына своего». Все это должен был Авраам, отец Исаака, лично исполнить над единственным сыном, носителем обетования. Никто не сделал что-либо вместо него. Каждое движение рук в отношении заклания возлюбленного сына он должен был совершить сам, так как он добровольно хотел быть послушным Господу, то он не мог уклониться и во всех пунктах должен был исполнить задание Господа в соответствии с его словом. Поэтому он все исполнил собственными руками. Эти семь сравнений показывают нам развитие Авраама, духовный рост, его в связи с этими тяжелыми путями и предпосылки с его стороны, что Господь после всего этого мог сказать. Именно в Бытие 22:12 ангел сказал: «Не поднимай руки твоей на отрока и не делай над ним ничего, ибо теперь я знаю, что боишься ты Бога, и не пожалел сына твоего, единственного твое для меня». Эти доказательства Авраам должен был привести перед Господом и людьми. Почему? Следующая в стихе 16 клятва основана, согласно слов ангела Господня, на поведении Авраама. Стих 16. «Так как ты сделал сие дело», и стих 18. «За то, что ты послушался глаза моего». Божьи обетования в отношении Авраама были давно предрешены. Они не требовали изменений или корректуры. Но лишь тогда, когда обетования были верой послушания Авраама дополнены, они дополнены верой послушания, то эти обетования были осуществлены, так что в Аврааме благословлены все народы земли. не только до сегодняшнего времени, но эти благословения имеют последствия в тысячелетнем царстве и в вечности. Таким образом, мы можем установить, плод Аврааму, его потомкам или сынам, о котором в Галатах 3:7 сказано, что мы, верующие, суть сыны Авраама, эти благословения стали достоянием благодаря вере послушания Авраама. Поэтому в Слове Божьем мы видим, что послушание в единичных случаях в жизни христиан, как здесь у Авраама, является решающим условием в том, являемся ли мы, как это желает Слово Божье, благословением для других или нет. Жертва Авраама была для него сугубо личным случаем. Ни от одного верующего настоящего времени Господь не потребует подобного поступка. Поэтому события и испытания Господа в твоей жизни и в твоей вере послушания являются сугубо личными для тебя, дорогой слушатель. В этих случаях решение должен принимать ты, желаешь ли ты, согласно Божьей воле, быть благословением для других. Поэтому Господь Иисус ставит нас через пример нашего отца веры Авраама в следующую ответственность. Что ты готов принести Господу Иисусу в твоей вере послушанием? Мы говорим о детях Божьих, которые желают быть Господу послушными. Желаешь ли ты принести Господу в жертву твоего Измаила? Прикидываешь ли ты в своем сердце? «Лучше принесу Измаила, чем Исаака. Какие обетования Слово Божие исполнится тогда, а какие нет?» По этому поводу посмотрим, что говорит Слово Божие в Галатах 4:22-26. «Ибо написано, Авраам имел двух сынов, одного от рабы Агари, а другого от свободной, но который от рабы, тот рожден по плоти, а который от свободной, тот по обетованию. В этом есть иносказание. Это два завета. Один от горы Синайской, рождающий в рабство, который есть Агарь, ибо Агарь означает гору Синай в Аравии и соответствует нынешнему Иерусалиму, потому что он с детьми своими в рабстве, а Вышний Иерусалим свободен, он Матерь всем нам. Для нашей темы это очень поучительный текст. Предложение Сары, согласно Бытия 16:2, не соответствовало Божьей воле, поэтому сын Авраама Измаил, рожденный от рабыни Агари, рожден по плоти. Совет Сары и действия Авраама были совершенны в плоти. Теперь одно очень важное предложение. Поэтому Измаил символично указывает на служение Израиля по закону в плоти, а в отношении детей Божьих на наши плотские дела и плотское мышление. Исаак, рожденного от свободной Сары по обетованию, указывает на второй завет, на служение Израиля Господу в духе в тысячелетнем царстве, а в отношении детей Божьих на наше духовное мышление и духовные дела. Из выше приведенного текста следует, что нынешний Иерусалим находится со своими детьми, с евреями, в рабстве, потому что они пытаются соблюдать закон, который Господь Иисус, согласно Галатам 3:13, исполнил на Голгофе. Поэтому имя Агарь встречается в Библии 14 раз, что означает «служение», 12 раз в Ветхом Завете, 2 раза в Новом Завете. Число 12 является господствующим числом Израиля, а 14 символизирует служение. Эти числа указывают на попытку Израиля и сегодня служить в плоти по закону согласно Первого Завета, который Израиль нарушил, поэтому он уже не в действии. На Голгофе Господь Иисус заключил с Израилем второй, новый завет, который будет ратифицирован в 70-ю седьмину. Еще раз повторяю, поскольку Измаил рожден по плоти, то он указывает на наше плотское мышление и дела плоти. Поэтому, согласно теме данной проповеди, Господь ставит тебе вопрос, готов ли ты отдать Ему свои дела в плоти и проявить полное послушание? Или ты готов пожертвовать Господу Иисусу своего Исаака, твое единственное, твое любимое? Тяжело ли ты воспринимаешь такое большое послушание? Или ты готов и то, и другое отдать Господу? Отдать не только своего Измаила, но и своего Исаака? Выше мы коротко рассмотрели, что в нашем Измаиле следует видеть наше плотское мышление и действие. Но если ты готов и своего Исаака отдать Господу Иисусу, то это значит, все в твоей жизни ты должен отдать и доверить Господу. Тогда ты больше ничего в своей руке иметь не будешь, но тогда все богатство Его обетования наполнит твою жизнь и будет источником благословения для других. Желаешь ли ты быть благословением для других? Именно таким образом благословения приготовлены Господом для многих. Для детей Божьих было бы великой победой, если бы Господь и о нас мог сказать такое свидетельство за то, что ты послушался гласа моего, чтобы слушающий и читающий лучше мог понять, что в духе означает для детей Божьих отдать Господу Иисусу своего Исаака, я приведу один пример. Наш старший брат Вернер Бергман, который теперь в вечности, через которого Господь Иисус вызвал в жизнь множество миссионских собраний в Германии, Швейцарии и Австрии, который был очень одарен в слове, тактичным и кротким Божьим мужем, сказал однажды: «Лучше иметь в собрании не идеальное библейское учение, а иметь мир и единство. Это значит, что старшие братья могут иметь более или менее библейские учения и должны его так и проповедовать. Но ради мира в собрании, ради того, чтобы остальные члены собрания имели благословение, можно в какой-то мере сделать компромисс и не требовать от всех равных себе познаний в слове». Слово Божие говорит по этому поводу в Экклесия 7:16. «Не будь слишком строг, не будь слишком праведен, не ставь себя самоправедным, и не выставляй себя слишком мудрым, зачем тебе губить себя?» Губить себя. И эту тему на послушание мне хочется закончить очень метким стихом из Евангелия от Луки, глава 6:37. «Не судите, и не будете судимы, не осуждайте, и не будете осуждены, прощайте, и прощены будете». Это идет в том же направлении, что и Экклесия. Часть стиха, вот это самое последнее: «Отпустите, и будете отпущены». Это значит, отступите от своего мнения и отступите ради мира. Это значит, если в этом есть необходимость, то ради мира отпустите, отдайте даже своего Измаила. Это то же самое, что в Экклесия 7:16. «Не будь слишком праведен». Аминь.